Они бы вас заинтересовали не меньше, чем сама статья».
Яна скивает.
«Торг идет на два номера, то есть на годовую подписку. Кот в мешке. Даже два кота».
«На визит к одному дракону. По-моему, честно».
«Не пойдет», — с явным сожалением отвечает Янус. «Это значило бы поступиться принципами, пойти на поводу собственного любопытства. Потом я бы сам себя стыдился».
«Как хотите».
Несмотря на отказ, вздыхаю с облегчением. Хорошо, что он не согласился. Мне бы не хотелось, чтобы он прочел тот мой опус. Там было слишком много сказано, как в картинах Леопарда. Мельком смотрю на них и тут же отвожу взгляд. Только не хватало еще раз поплыть. Приковываюсь к Янусу, стараясь смотреть только на него. Он нарочито демонстративно оглядывается в поисках того, чего ему все равно не увидеть, и гасит сигарету в пепельнице.
«Ты отвратительно выглядишь», — говорит он. «Ступай, выспись, поешь, приведи нервы в порядок и возвращайся».
В голосе раздражение. Я и мои страхи его достали. Должно быть, они видны невооруженным глазом.
«Иди», — повторяет Янус. «Все устали. Завтра выходной. Я разрешу тебе зайти к нему».
«Не выйдет», — терпеливо объясняю я. «Был бы рад послушаться, но не могу. Пока не увижусь с лордом, я не могу ни спать, ни есть, ни смотреть в глаза нашим. Не могу вернуться ни с чем и завалиться в кровать. Я не сделал того, что должен был сделать. Неужели вы не понимаете?»
«Я должен потакать тебе в твоих капризах?»
«Это не каприз. Вы это прекрасно знаете».
«Он должен от вас отдохнуть. Ему нужен покой. Ты в своем истеричном состоянии только навредишь ему».
«Покой у него будет там, куда вы его отправите. И навредят ему там намного больше. Знаете, как здесь говорят о тех, кто ушел из дома? Как о покойниках. А вы не даете мне побыть с человеком, который скоро для нас умрет».
Янус слезает со стола. Трет лицо длинной и сутулой, больше, чем когда-либо похожей на того себя, каким его изобразил Леопард.
«Знаешь», — говорит он, — «если ты просидишь в моем кабинете еще немного, я, пожалуй, не смогу больше оставаться тут один. Мне станет мерещиться бог знает что, пока я окончательно не уверюсь, что это и впрямь страшное место. Не знаю, как ты этого добиваешься, но с этим трудно бороться».
«Я не добиваюсь», — говорю я. «Я так чувствую».
«Пойдем», — он открывает дверь и придерживает ее для меня. «Мне дороги мой кабинет и мое душевное спокойствие. Поэтому чем быстрее ты отсюда уберешься, тем лучше для нас обоих».
Я встаю.
«Так вы меня к нему пустите?»
«Мы идем туда. Как по-твоему, должен я спросить, хочет ли он тебя видеть?»
Идем по могильному коридору. Он шагает, длинный, как белая башня. Я еле волочу ноги, поспевая за ним. Меня можно свернуть в жгут и использовать вместо половой тряпки. Конечно, я добился своего, но для самого главного, ради чего все затевалось, уже не осталось сил. Сворачиваем в боковой коридор. Задержавшись у длинного непрозрачного шкафа, Янус вытаскивает из него халат и бросает мне.
«Подожди здесь, сейчас вернусь».
Я жду, рассматривая композицию из кактусов в розовых горшочках, подвешенных на проволочной конструкции, чем-то напоминающей паутину. Еще одну. Этот коридорный аппендикс, высланный белым линолеумом, сверкает под лампами, гордо демонстрируя главное качество могильника — стерильность. При желании с него можно есть. Но я всего лишь сажусь на пол и прислоняюсь к стене. И привожу в порядок расшатанные нервы простым внушением. «Ты не пациент. Ты здесь проездом, пробегом. Ты уйдешь, когда вздумается. Помни об этом и терпи». Когда-то давно в статье о могильнике я расковырял слово «пациент». Препарировал его, разложил на микрочастицы. И пришел к выводу, что пациент не может быть человеком. Что это два совершенно разных понятия. Делая с пациентом, человек утрачивает свое «я». Стирается личность, остается животная оболочка, смесь страха и надежды, боли и сна. Человеком там и не пахнет. Человек, где-то за пределами пациента, дожидается возможного воскрешения. А для духа нет страшнее, чем стать просто телом. Поэтому могильник — место, где отмирает дух. Страх, которым пропитаны здешние стены, неистребим. В детстве я не понимал, откуда взялось это название. Старшие оставили его нам в наследство, вместе со своим ужасом перед этим местом.
Чтобы до него дорасти, потребовалось время. Много времени и страшных потерь. Подрастая, мы как будто заполняли нишу, вырубленную до нас, но по нашей мерке. Пока не заняли ее целиком. Пока не поняли смысл всех названий, придуманных когда-то, и не повторили почти все действия, уже проделанные. Даже безобидный Блюм был чьим-то праправнуком, целиком наше детище и повторение старого. Я не сомневался, если найти номера его предшественников и покопаться в них, всплывет не один крик ненависти к могильнику, аналогичный моему. Янус выходит и кивает на дверь.
«Можешь войти. Через четверть часа зайду и проверю, как на него действует твое присутствие. Если он будет расстроен, ты здесь больше не появишься».
«Спасибо», — говорю я и вхожу.
Белизна кафельных стен слепит. Палата крошечная, одноместная. Окон нет. Лорд сидит, укрытый до колен, в уродливой серой пижаме с завязками у горла. На тумбочке рядом с кроватью поднос с тарелкой овсянки и стаканом молока.